Глава 31. Разделение труда есть закон всего существующего, и потому оно должно быть в человеческих обществах. Очень может быть, что это так. Но остается все-таки вопрос о том, что то разделение труда, которое я теперь вижу в моем человеческом обществе, есть ли оно то самое разделение труда, которое должно быть? Если люди считают известное разделение труда неразумным и несправедливым, то никакая наука не может доказать людям, что должно быть то, что они считают неразумным и несправедливым. Богословская теория доказывала, что власть от Бога, и очень может быть, что она от Бога, но оставался вопрос, чья власть, Екатерина или Пугачева. И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения. Философия духа доказывала, что государство есть форма развития личностей. Но остается вопрос, можно ли государство Нерона или Чингисхана считать формой для развития личности? И никакие трансцендентные слова не могли разрешить этого. Тоже и с научной наукой. Разделение труда есть условие жизни организмов и человеческих обществ. Но что в этих человеческих обществах считать органическим разделением труда? И сколько бы наука ни изучала разделение труда в клеточках глистов, все эти наблюдения не заставят человека признать правильным разделение труда такое, которое не признают таковым его разум и совесть. Как бы ни были убедительны доказательства разделения труда клеточек в наблюдаемых организмах, человек, если он еще не лишился рассудка, все-таки скажет, что ткать всю жизнь ситцы человеку не должно, и что это не есть разделение труда, а есть угнетение людей. Спенсер и прочие говорят, что есть целые населения ткачей, и потому ткацкая деятельность есть органическое разделение труда. Но, говоря это, ведь они говорят точь-в-точь то же, что говорит богослов. Есть власть, и потому она от Бога, какая бы она ни была. Есть ткачи, значит, таково разделение труда. Ведь хорошо было бы говорить так, если бы власти населения ткачей делались сами собою. А мы знаем, что они делаются не сами собой, а мы их делаем. Так вот, надо узнать, что делали-то мы эту власть от Бога или от себя. И делали мы этих ткачей по органическому закону или почему другому? Живут люди, кормятся земледелием, как свойственно всем людям. Один человек устроил кузнечное горно и починил свой плуг. Приходит к нему сосед и просит тоже починить, и обещает ему за это работу или деньги. Приходит третий, четвертый, и в обществе этих людей происходит следующее разделение труда. Делается кузнец. Другой человек хорошо выучил своих детей. К нему приводят детей сосед и просит учить их, и делается учитель. Но и кузнец, и учитель сделались и продолжают быть такими только потому, что их просили. И остаются таковыми до тех пор, пока их просят быть кузнецом и учителем. Если бы случилось, что заведется много кузнецов и учителей, или если их работа не нужна, они тотчас, как этого требует здравый смысл, и как это и бывает всегда там, где нет причин нарушения правильности разделения труда, они тотчас бросают свое мастерство и опять берутся за земледелие. Люди, поступающие так, руководятся своим разумом, своей совестью. И потому мы, люди, одаренные разумом и совестью, все утверждаем, что такое разделение труда правильно. Но если бы случилось, что кузнецы имеют возможность принудить других людей работать на них и продолжали бы делать подковы, когда их не нужно, а учителя учили бы, когда некого учить, то всякому свежему человеку, как человеку, то есть существу, одаренному разумом и совестью, очевидно, что это не было бы разделением, а захватом чужого труда. А между тем, такая-то именно деятельность и есть то, что называется по научной науке разделением труда. Люди делают то, на что другие не думают заявлять требования, и требуют, чтобы их кормили за это, и говорят, что это справедливо, потому что это есть разделение труда. То, что составляет главное общественное бедствие народа не у нас одних, это управление, бесчисленное количество чиновников. То, что составляет причину экономического бедствия нашего времени, Это то, что англичане называют overproduction, перепроизводство, то, что наделано пропасть вещей, которых некуда девать и которые никому не нужны. Странно бы было видеть сапожника, который считал бы, что люди обязаны его кормить за то, что он шьет, не переставая, сапоги, которые давно уж никому не нужны. Но что же сказать про тех людей правительства, церкви, науки и искусства, которые уж ничего не шьют, ничего не только видимого, но полезного для народа не производят, на товар которых нет охотников, и которые также смело на основании разделения труда требуют, чтобы их и кормили, и поили сладко, и одевали хорошо. Могут быть и есть колдуны, к деятельности которых заявляются требования, и носят за это лепешки и полуштофы. Но того, чтобы были такие колдуны, колдовство которых никому не нужно, и которые бы смело требовали, чтобы их сладко кормили за то, что они будут колдовать, это трудно себе представить. Это самое и есть в нашем мире с людьми правительства, церкви, науки и искусства. И все это происходит на основании того ложного понятия разделения труда, определяемого не разумом и совестью, а наблюдением, которое с таким единодушием исповедуют люди науки. Разделение труда действительно всегда было и есть. Оно правильно только тогда, когда человек решит своей совестью и разумом, что оно должно быть, а не тогда, когда он будет наблюдать его. И совесть, и разум всех людей очень просто, несомненно и единогласно решают этот вопрос. Они решают его всегда так, что разделение труда правильно только тогда, когда особенная деятельность человека так нужна людям, что они, прося его послужить им, сами охотно предлагают ему кормить его за то, что он будет для них делать. Когда же человек может с детства до 30 лет прожить на шее других, обещая сделать, когда он выучится, что-то очень полезное, о котором никто его не просит, и когда потом от 30 лет до смерти он может жить так же, все только с обещаниями сделать что-то, о чем никто его не просит, то это не будет, как и нет его на самом деле в нашем обществе, разделение труда, будет, как оно и есть, один только захват чужого труда сильным. Тот самый захват чужого труда сильным, который прежде богословы называли божеским назначением, потом философы — необходимыми формами жизни, а теперь научная наука называет органическим разделением труда. Все значение науки только в этом. Она теперь стала раздавательницей дипломов на праздность, потому что она одна в своих капищах разбирает и определяет, какая паразитическая, какая органическая деятельность человека в общественном организме. Как будто человек каждый не может этого самого узнать гораздо вернее и короче, справившись с разумом и совестью. И как прежде для духовенства, потом для государственных людей не могло быть сомнения в том, кто самые нужные для других люди — так теперь людям научной науки кажется, что не может быть сомнения в том, что их-то деятельности есть, несомненно, органическая. Они, научные и художественные деятели, суть мозговые, самые драгоценные клеточки организма. Ну, бог с ними. Пускай бы они царствовали, сладко пили, ели и праздновали, как пускай бы праздновали и царствовали бы жрецы и софисты. Только бы они, как жрецы и софисты, не развращали людей. С тех пор, как есть люди, разумные существа, они различали добро от зла и пользовались тем, что до них в этом развлечении сделали люди. Боролись со злом, искали истинный, наилучший путь и медленно, но неотступно подвигались на этом пути. И всегда заграждая этот путь, становились перед людьми различные обманы, имеющие целью показать им, что этого не нужно делать, а нужно жить, как живется. Стоял страшный старый обман церковных людей. С страшными борьбой и трудом люди понемногу высвободились из него, но не успели они высвободиться из него, как на место старого стал новый обман — государственный, философский. Люди выбились из него, а вот новый, еще злейший обман вырос на пути людей — обман научный. Новый этот обман точно такой же, как и старый. Сущность его в том, чтобы подменить деятельность разума и совести своей и живших прежде нас людей чем-нибудь внешним. В церковном учении внешнее было откровение, в научном обмане это внешнее — наблюдение. Ловушка этой науки состоит в том, чтобы, указав людям на самые грубые извращения деятельности разума и совести людей, разрушить в них веру в самый разум и совесть и уверить их, что им самим говорит разум и совесть. Все, что они говорили высшим представителям людей с тех пор, как существует мир, что все это условно и субъективно. «Все это надо оставить», — говорят они. «Разумом нельзя понять истину, потому что можно ошибиться. А есть другой путь, безошибочный и почти механический. Надо изучать факты». Изучать же факты надо на основании научной науки, то есть двух ни на чем не основанных предположениях позитивизма и эволюции, которые выдаются за несомненнейшие истины. И царствующая наука с обманной торжественностью заявляет, что разрешение всех вопросов жизни возможно только изучением фактов природы и в особенности организмов. Легковерная толпа молодежи, подавленная новостью этого не только неразрушенного, но еще не затронутого критикой авторитета, бросается на изучение этих фактов в естественных науках. На тот единственный путь, который, по утверждению царствующего учения, может привести к уяснению вопросов жизни. Но чем дальше подвигаются ученики в этом изучении, тем дальше и дальше становится от них не только возможность, но даже самая мысль о разрешении вопросов жизни. И тем больше и больше привыкают они не столько наблюдать, сколько верить на слово чужим наблюдениям. Верить в клеточки, в протоплазму, в четвертое состояние тела и тому подобное. Тем больше и больше форма заслоняет для них содержание, тем больше и больше теряют они сознание добра и зла и способность понимать те выражения определения добра и зла, которые выработаны всей предшествующей жизнью человечества. Тем более и более усваивают они себе специальный научный жаргон условных выражений, не имеющих общечеловеческого значения. Тем дальше и дальше заходят они в дебри ничем не освещенных наблюдений, тем больше и больше лишаются они способности не только самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свежую, находящуюся вне их талмуда, человеческую мысль. Главное же, проводят лучшие годы в отвыкании от жизни, то есть от труда, привыкают считать свое положение оправданным и делаются и физически ни на что негодными паразитами, и умственно вывихивают себе мозги и становятся скопцами мысли. И точно так же по мере оглупления приобретают самоуверенность, лишающая их уже навсегда возможности возврата к простой трудовой жизни, к простому, ясному и общечеловеческому мышлению.